Алексей Ильич, как бороться с маловерием, малодушием, страхом перед будущим своей семьи и своей страны?
Ну, я только что сейчас об этом и сказал. Только сейчас. Если мы верим в Бога, то в таком случае мы должны понимать, что эти страхи являются действительно это малодушием только. Представьте себе, мы идем в каком-то незаконном месте, где говорят, что немало бандитов, что вас могут, я не знаю. Вот я помню, был в Сьерра-Леоне, в Африке, летел туда с нашим консулом на самолете, так, и он меня предупредил, ни в коем случае, знаете, днем не выходите в одиночку, ночью вообще не ходите. Там, если увидят у вас, например, часы, там не будут вас снимать часы. Мачете, раз, и все просто. Зачем возиться с часами? Чего там заниматься ерундой какой-то? И прочее. В общем, он предупреждал на полном серьезе. На полном серьезе. И представьте себе теперь, но вы идете, окруженные людьми, которые вооружены, которые сильные, которые могут вас защитить и прочее, вы идете спокойно, нисколько не боясь. Так ведь? Так? Так вот, с христианской точки зрения, еще раз повторяю замечательные слова Исаака Сирина. Никто и ничто не может прикоснуться к человеку, и он перечисляет не одна, как он говорит, тварь, творение, не присмыкающиеся, не гады, не звери, не люди, не сами бесы. Никто не может прикоснуться к человеку без благой воли Божией. А воля Божия еще раз действительно благой. Поэтому для человека, который действительно твердо верит в Бога, эти страхи, конечно, будут уходить. Один из святых был такой, по-моему, Авва Агафон. Но это действительно святой человек уже, и то, что сейчас я произнесу, это можно только об этом, ну, думать, мечтать. Он сказал, если бы даже само небо обрушилось на меня, не содрогнется сердце мое. Вот это вера! А помните, читалось как раз Евангелие, ну, все знаете, когда через Галилейское озеро, ну, в Евангелии, ученики переплывают на лодке, а Христос заснул. И началась буря. Начал бросать и заливать волнами даже. Они в ужасе. Будет, учитель, мы понимаем. Помните его реакцию? Маловеры. Маловеры. Кажется, какие маловеры, когда захлёстывает волнами. Сейчас того гляди, потонем все. Он говорит, маловеры. Действительно. Наша жизнь – это и есть вот то море, которое постоянно то захлёстывает волнами, то, кажется, становится тише. Всякое бывает в нашей жизни. Какое благо надеяться на Бога! И тот, кто надеется, тот избавляет себя от лишних, подчас очень пустых, никчемных страхов. Но хочу сказать, в Евангелии есть такие слова, предупреждение, что вот такие люди, которые постоянно боятся, страшатся, ах, что будет! В Евангелии о них Христос сказал страшные слова. Люди будут, простите меня, но так написано, издыхать от страха грядущих бедствий. Не от бедствий, слышите? От страха грядущих бедствий сами себя наказываем. Ничего этого может еще и не быть. Мы что мы? Знаем, что ли? От страха грядущих бедствий издыхать будут люди. Поэтому надо хоть немножечко все-таки верить в Бога и верить, что ничего не может произойти худшего, чем это будет позволено любвеобильной, благой, премудрой воле Божией. Вот так.
Как правильно бороться со своими страстями и скверными помыслами?
Дело в том, что мы, к сожалению, настолько привыкли к тому, что мысли – это вовсе не грех, и поэтому даем полную свободу им. И настолько дали такую свободу, что уже потом и сами не знаем, куда деваться от этого. Вот когда будет Великий пост, если кто-то все-таки сможет прийти на всеночное бдение, то там несколько раз поется псалом один на реках Вавилонских, в которых есть слова, страшные слова. Если их услыхать, это ужасные слова, если не дать им объяснение. Блажен, ну, переведу немножко на русский язык, блажен, кто возьмет и разобьет твоих младенцев о камень. Какой ужас! Ужас какой! Святые отцы, объясняя эти слова, пишут, в данном случае, по отношению к нам, речь идет о возникающих в нашей душе скверных, гадких, злых помыслов, чувств. Кто блажен, тот, куда только возникло, тут же разбивать младенцев этих, только что зародившиеся, только появившиеся эти гадости, тут же немедленно, чем? О, камень! Камень, камнем называется Христос. Христос, Он камень краеугольный. Поэтому, когда только возникают вот эти вот всякие мысли и чувства, оказывается, уже немедленно, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Сколько раз говорить? Много раз. Пока не исчезнут эти помыслы. Вот так советуют те, которые сами прошли этот путь. Не думайте, что они, знаете ли, фантазируют. Сами страдали от этого. Святым никто не становился сразу. А какой борьбой достигали они этого? И узнали, вот, оказывается, как надо бороться. Тут же не увлекаться, не вводить себя еще дальше, и потом не знаем, до чего доходить, когда распаляемся всякими гадостями, а тут же, пока младенец, пока только что зародилось, разбивать этого младенца молитвой Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» И пройдет.
Алексей Ильич, что можно посоветовать человеку, которого мучает уже исповеданный грех абортов?
Дело вот в чем, что мы, к сожалению, говорим «исповеданный». Вы знаете, я вам приведу следующее. Кажется, о другом. Иоанн Златоуст – это знаменитый святитель церкви 4-го столетия. Он, объясняя Евангелие и, в частности, объясняя события, которые происходили на Тайной вечере, когда, помните, последнее прощание Христа с учениками и прощальная трапеза, пасхальная трапеза, так, на которой Он, Христос, сказал: «Это Мое тело, это Моя кровь, ешьте, пейте». Иоанн Златоуст говорит: «Иуда Искариотский, предатель, тоже вкусил этого, то есть причастился, слышите, причастился, и с этим причастием вошел в него сатана». Я к чему говорю? Мы так, знаете, подчас формально подходим к таинствам. Я же совершил, я подходил на исповедь, я подошел к причастию. С чем ты подошел, человек? Таинство церковное – это не магия, которого, знаете, сделали все как положено, и никуда ты, Дух Святой, не денешься. Произнесли формулу, и все. Ай-яй-яй! Таинство не магия. Посмотрите, что пишут святые. Апостол Павел пишет, кто ест, кто вкушает недостойно, причащается, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы слышите о причастии, что говорится-то? И кто уже пишет? Величайший учитель церкви, апостол Павел. А что пишет о крещении также? Если лицемеришь, пишет святитель Кирилл Иерусалимский, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. А у нас, слава Богу, крещен, ну не верит, ну ладно, потом уверит. Ай, какой ужас! Вот Иоанн Златоуст и объясняет, что в Иуду-то сатана вошел. Теперь вы понимаете, почему об этом я говорю? Поисповедаться можно тоже по-разному. Исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Отчетик. Представьте, знаете, как он в фирмах представляет отчеты. Так и здесь. Да еще записочку напишу, да еще вот такой длины. Да еще скажу, батюшка, почитай, пока мои грехи, я пока в магазин сбегаю. Ну, правда, этого не делают, правда, но тем не менее, на записочку все. Кстати, хочу сказать, конечно, когда человек много лет не исповедовался, да, ему, наверное, стоит, есть что записать, чтобы действительно очистить свою совесть. А когда человек достаточно часто исповедует, да еще тут пишет это все, что он делает. Исповедь – это покаяние, а не отчет. А покаяние требует сказать о чем? О том, что болит, о чем совесть. Не только сказать. Не только сказать, а еще сказать: «Господи, я постараюсь больше никогда этого не делать». Каждая исповедь сопряжена с обещанием Богу доброй совести, то есть постараюсь этого не делать. Я понимаю, есть грехи, которые, ну, невозможно, ну, осуждение, Господи, ну, постараюсь я не осуждать. Ну, все-таки будет напоминание мне, я, конечно, знаю, что я опять буду, но все-таки удерживать свой язык, хотя буду от этого. А есть грехи, которые, знаете ли, да, уже повторять уже нельзя, ну, ни в коем случае. Это будет уже ужасно. Вот. Поэтому и в данном случае, вот, по отношению к этому вопросу. Что значит поисповедовался? Хорошо, если действительно раскаялся, раскаялась, как действительно по-настоящему раскаялась. И не только раскаялась, а, наверное, тот священник, которому каялись, наверное, скажет еще: знаешь, матушка, вот такие вещи, ты знаешь, что это такое, так? Вот, пожалуйста, для того, чтобы совесть твоя хоть немножечко постепенно зажила, твоя рана, вот теперь отныне делай хоть 3 земных поклона в день перед Богом. Господи, прости меня грешную. Ну, я в качестве примера говорю, батюшка скажет, что там, судя по какому-то человеку. Вот. Поэтому, конечно, то, что мы на исповеди сказали, это требует, это же грех, это рана. На исповеди, да, сказали, но как, чем тяжелее рана, тем дольше она заживает. Но заживает она только при том условии, если мы принимаем соответствующие лекарства. Так и здесь тоже. Требуется не просто раскаяться, а требуется еще и что-то такое предпринять, о чем скажет священник, в качестве полезного, так сказать, ну, лекарства, которое поможет человеку понемножку исцелиться от этого тоски, я бы сказал, отчаяния. Обязательно нужно какие-то совершать покаянные, искренние там молитвы в течение определенного там времени, который священник об этом сказать и должен сказать и скажет.
Как помочь старшекласснику в выборе жизненного пути? Как узнать волю Бога о нем?
Только не гадать, конечно, да. И не думать, что мы можем сейчас проникнуть в ум Божий. Господи, ну-ка открой, о чем ты, как ты там думаешь? Куда поступать ему? В какой институт? Вы знаете, это вопрос в такой общей форме, на которую, ну разве можно? Ну разве можно? Ну скажите, дайте совет, ему надо пойти в высшую школу математики. Говорят, простите, да он и с элементарной арифметикой у него не все в порядке. Ах, ну ладно. Ну в литературном смысле. Ну простите, у него с русским языком не все. Но, слушайте, вы понимаете, что это за вопрос в такой общей форме? Родители даже прежде всего посмотреть, куда открыта у него форточка, в каком направлении, где у него действительно есть способности для того, чтобы он мог продолжить свое обучение, или теоретическое, или, я вам скажу, практическое, то есть освоить определенную профессию. Кстати, как жалко, что сейчас все ринулись в институты. Институт, институт, институт. И вот выходит, кончает университет и работает чуть ли не уборщицей. Главное – бумажку получить. Поэтому в каждом отдельном случае родители это знают, какие способности у человека и куда он может. И, соответственно, нужно выбирать, ибо воля Божия заключается только в одном. Прошу вас запомнить, пожалуйста. Открываю волю Божию. Волю Божию. В чем состоит воля Божия? В том, чтобы мы поступали разумно, а не безумно. И по совести, а не бессовестно. Разумно. Я знаю, у него он не математик. И нечего ему делать в высшей школе математики. Надо смотреть. А то иногда наши амбиции такие, что мы готовы, не знаю. А потом, ах, караул провалился на первых же зачетах. И начинается. Воля Божия состоит в том, чтобы мы поступали разумно, то есть рассудительно. Рассуждать надо, а не по страсти. Потому что Христос принес свет и разум, а не тьму и безумие. Так вот. Воля Божия состоит именно в том, чтобы поступать разумно. Святые отцы говорят, высшая добродетель человеческая – это рассудительность. Все, что без рассуждения нет добродетели. Слышите, добра нет. Когда мы стихийно, не думая, поступаем. А вот здесь нужно свои страсти, свои амбиции, свое тщеславие успокоить и посмотреть, что мой ребенок действительно в состоянии сейчас осилить. Вот так.
Алексей Ильич, как христианину относиться к тому огромному массиву критической информации о нашем правительстве и органах власти?
Ну, во-первых, надо же знать, если мы, так сказать, люди уже не дети, если мы хоть немножечко когда-нибудь знакомились с историей, то должны помнить хотя бы замечательные слова Цицерона. Цицерона, который говорил, история – это наша лучшая учительница. Вы не найдете ни одного государства, ни одного правительства, ни одного строя, когда бы люди только не возмущались и не говорили, до каких же это пор только это творится. Не найдете, вы слышите? Нигде. Ну где, скажите, в Европе, где народ не возмущается? Мы скажем, смотрите, он во Франции, как живут, процветающая страна, лучше всех уровень жизни. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Да где угодно не найдете. Это первое. Мы всегда недовольны. Человек – бездонная бочка. И сколько вы туда не лейте, не наливайте, будет мало. Всегда будет мало. Это первое. Как важно с этой точки зрения все-таки знакомиться хоть немножечко с историей. Потому что многие все-таки образованные же люди. И стоит, наверное, посмотреть. Найдите эпоху, найдите народ, найдите государство. Чтобы, помните, римляне, только император выплывает из своего дворца, и начинаются вопли «Панам эт цирцензес», «Хлеба и зрелищ». Господи, что хочешь, то и делай. Все мало. Это первое. С христианской точки зрения, то мы уже сейчас, по-моему, даже говорили, я один хороший. Все прочие или так ничего, а в общем-то дрянь. А уж правительство там и церковное, и светское, тут и говорить нечего. Господи, по сравнению со мной-то. Слушайте, когда я начинаю других ругать и критиковать, вы подумайте о моем состоянии. Я бы такого не сделал. Меня поставьте президентом или премьером, и вы тогда узнаете, как я переверну всю страну, в пух и прах разорю ее. Я бы такого не сделал. Ай ты, голубчик, да чего ж ты умный? Вот это, эти все наши рассуждения, они исходят из какой-то глупости, это во-первых. Глупость. Глупость почему? Мы не знаем очень многих вещей. Кстати, каких вещей? Подспудных. Слышите? То, что мы видим в газетах, то, что передают по радио, по телевидению, это знаете что? Это вот сверху на скатерти лежит. А что там под столом? Даже в голову не приходит подумать. Сколько там подспудных течений явлений, сколько там, может быть, даже здесь тайные организации. Вы только подумайте, вот один пример. Смотрите, что у нас по телевидению, в интернете, что творится. Слушайте, кто может подчас гадости такие преподносить, вещать на всю страну? Убийство, кровь, насилие, измена. Обман. И это непрерывно. Прости, кто может такое делать? Никто об этом не думает. Все только возмущаются. Ах, это безобразие. Ах, это никуда не годится. Нет, ну вы подумайте. А кто же, тем не менее, это делает-то? Ведь это же не с какой-то планеты сваливается. Какие-то люди, да не какие-то люди, а которые обладают, оказывается, такой властью, что, оказывается, никто им не препятствие. Гадости показывает – и кушайте, и кушайте. Вот так. Нравится вам или не нравится, но будем именно гадости. Мы вздыхаем – ой, Господи, советские мультики-то какие хорошие! Что же это такое? Исчезли хорошие. А вместо этого на их смену что пришло? Мы ничего не думаем даже. Подумали бы, откуда это? Что это за власть такая, с которой никто не может и никто не посмеет? Ни один президент, ни одной европейской страны, ни один не посмеет цыкнуть на этот разврат, который непрерывно потоком, грязевым потоком льется в души всех людей. Вы подумайте только, ни один президент не посмеет. Правда интересно? И вы понимаете, что не посмеет? Наверное, понимаем. Что же это значит? Думайте. Думать надо. Вот так, когда начинает это осуждать, мы ничего не знаем. Что происходит под столом. Не знаем этой силы, которой, может быть, руководят, и которому и сами президенты подчинены. Он сегодня есть, завтра его сняли, поставили другого. Кто? Ух, как интересно, даже не знаем, кто. Не знаем, кто. Раз, и Ельцин появился. И все, все перевернуто. Перестройка. Был атеизм. Вдруг Ельцин стоит со свечкой, со свечой. Не знаю, в какой руке держит. Не знаю, как креститься. И тут же все чиновники тоже со свечками стоят. Слышите, что случилось? Все атеисты и вдруг со свечами стоят. Вы слышите? Власть-то какая! Ой-ой-ой! А мы ничего и не знаем. Не знаем. И начинаем. Ах, то-то, ах, все-то. А и не понимаем, что происходит. Поэтому, мне кажется, мы этой критикой, этим возмущением только мучаем себя. И больше ничего. Я понимаю, об этих вещах могут рассуждать люди, которые находятся у рычагов власти. О, потому что они должны рассуждать, должны решать эти вопросы. И в их руках эти рычаги. Им надо решать. Когда же мы начинаем, то, простите меня, мы только болтаем. И все. И мучаем себя. Поэтому, понимая это, давайте это выбросим это из своей головы. Мы все равно ничего сделать не можем. Мы не те, кто может руководить или изменить существующий порядок вещей. Где можешь изменить – делай. Где можешь. Где не можешь, голубчик, тогда помалкивай. Вот, я думаю, таким образом это будет наиболее правильная позиция по отношению к подобного рода вещам.
Алексей Ильич, можно ли причащаться Финской православной церкви?
Я думаю, что не стоит. Не стоит, потому что сейчас вы все знаете о том, что мы сейчас прекратили евхаристическое общение. Вот Финская церковь, которая подчинена Константинополю, да, она входит в состав именно Константинополя. И поэтому зачем? Как интересно. Всех сразу все-таки бросить, ах, не могу, как будто мы не можем уже, да, подождать, немедленно надо прочищаться нам уже там, там у греков или у финской и так далее. Господи, чего мы стали уж не знаю даже какие, святые или слишком грешные? Нам нужно прямо причащаться немедленно там. Не надо. Принято решение. И решение никак... и не думайте, что это простое решение. Это очень серьезное решение. Ведь речь-то идет не о том, что просто там не причаться. Вы же должны понимать, что если там причастие настоящее, то запрещать это нельзя. Христос один всюду. Мы можем всюду. Значит, если разрыв отношений, значит, здесь уже мы оказываемся перед какой реальностью? Точно перед той, которая произошла в XI веке в связи с тем известным фактом, когда Рим в течение столетий, требуя власти, именно власти над всем христианским миром, в конце концов решительно потребовал это и сказал: «Вы не церковь, мы церковь, или вы подчиняетесь, или мы все разрываем отношения». Гордыня. А нужно же понимать, там, где гордыня, уже не лица одного, а когда это гордыня учения церкви, тогда уже там Бога быть не может. Не может быть таинств как таковых. Таинства становятся недействительными, хотя бы вся форма внешне совершалась. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в данном случае, если просто это патриарх Варфоломей, ну, его грех, сам он и раскаивайся, и сам грешишь, сам ты будешь виноват. Здесь нет. Здесь принято решение Константинопольской церкви, а не просто патриарха Варфоломея. Он, как церковь, уже посмотрите, какие производит акты соблазна. Поэтому принято решение, которое свидетельствует о том, что отныне в той церкви, которая зародилась тем же духом гордыни, слышите, тем же духом гордыни, который прозвучал со всей силой в XI веке, когда произошел разрыв с Римом, из которого мы вместе не причащаемся, то же самое произошло и здесь, до тех пор, пока Константинополь не покается, конечно, не надо причащаться. Что вы? Разве это можно? Нет Бога в гордыне. Как у отдельного человека, так и у всей церкви как таковой.
Тут очень много вопросов по поводу раскола на Украине.
Ну, много не надо.
Как вы к этому относитесь?
Ой, да. Что, ну, как я отношусь?
Что будет дальше?
Ой, доволен. Да.
Можно ли говорить о том, что Украина достойно получает по своим грехам?
Нет, не надо этого. Не знаю, кто более грешен. Не знаю. Артемий Веркольский, знаете такого отрока святого? Его знаете, что случилось? Молнией убило. И 3 дня люди не подходили. Бог, смотрите, поразил его. Значит, он, наверное, какой-то тяжкий грех совершил, а от него начались чудеса. Чудеса! И до сих пор он к лику святых причислен. Не знаем мы, избави Бог, думать так, что кто-то лучше или хуже. Не знаем, кто выше. Первый в рай вошел кто? Бандит, а не первосвященник иудейский Каиафа или Анна. Помните? Те начальники религии, патриархи, а первый в рай вошел бандит. Кому, когда бы это пришло в голову только? Это во веки веков никто даже ему мог предполагать. Надо об этом помнить и прикусывать свой язык, когда только придет мысль о том, что вот наказали за. Не думайте. Ин – суд человеческий, ин – иной – суд Божий. Не будем превозвосхищать суда Божия.
Как обрести смирение в своей душе?
Когда как обрести смирение? Надо смиряться, видя, что ничего не можешь. Лукавить можешь или не можешь? Не могу не лукавить. Ну, я же только сейчас говорил. Не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не лицемерить, не могу не обманывать. А что ты можешь? А что можешь? Ничего не могу. Может быть, можно смириться все-таки? Наверное, можно. Надо только немножечко посмотреть сама на себя. Помните, как у дедушки Крылова? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Как обратишься, так и смиришься.
Как православная церковь относится к кремации?
Православная церковь никак не относится. Причем тут православная церковь? Никаких нет каких-то, знаете ли, заповедей или прочее. Традиции есть у нас, традиции, то есть то, как у нас всегда это было. Но, я вам скажу, могут сейчас уже для некоторых, например, в гигантских полисах, например, в Москве иногда, люди, представьте, живут на пенсии, что-нибудь, а похоронить, ой-ой-ой, сколько стоит. Там на кладбище с этими церемониями, и что вы хотите? Земля и сии в землю отыдешь. И когда мы видим, что это самый, я бы сказал, ну, естественный выход в этом затруднительном, таком, в этой затруднительной ситуации, ну что вы? Нет никакого догмата, нет никакого учения. Есть просто традиция наша. Верно, хорошие, конечно, традиции, но, увы, не все это так просто бывает, как хотелось бы. Вот так.
Наверное, уже последний вопрос.
Ах, наконец-то, слава Богу.
Как справиться с обидой, если она мучает человека?
Как справиться с обидой? Ну, это надо не меня спрашивать, а отвечать в Арсенофе Великого. Знаете, есть очень хорошая книга в Арсенофе Великого «В вопросах и ответах». И он отвечает таким образом отвечает этому человеку, говорит: «Господи, святыми молитвами этого человека, который меня обидел, помилуй его и меня». Слышите? «Господи, помилуй его и меня». И повторяй так почаще, и все пройдет. Я думаю, то, что он сказал, к этому стоит прислушаться. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, позвольте поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу. Это уже третье ваше посещение Выборга. Ну, будем надеяться, что Божьей помощью мы еще с вами сможем увидеться и пообщаться. Спасибо вам большое.
Спасибо.